Игорь Осипов. Боевой маг. Книга первая. Как я стал боевым магом. Глава первая. «Колдунам Нобелевку не дают!» — раздался бодрый голос над ухом. «Славка, ты меня напугал! Что тебе не отдыхается?» — воскликнул я, развернувшись в кресле к своему товарищу. «У меня жена к маме в гости поехала. Холостякую сегодня, пиво не с кем попить. А ты что колдуешь?» «Призрачных пчел нашаманиваю». «Нафига?» «Для красоты. Летают туда-сюда, жужжат и светятся желтым, на мирный лад настраивают». «Так это пчелы, а я думал синицы, уж больно здоровые». «Не доделал пока, не могу чары компакт-кристаллу привязать». Слава достал из сумки от ноутбука, что висело у него на плече, запотевшую алюминиевую баночку, а потом сделал жест рукой, от которого язычок сам собой отдернулся, выпуская шипящую пену на свет Божий. «Мои остолопы завалили теорию призрачной материи и основы колдовства. Вот упрашивали провести дополнительную консультацию. Будешь?» «Достань одну». Из сумки показалась еще баночка пива, скользнув, послушная телекинезу, в ладонь товарищу. Он поставил ее на стол передо мной и зашуршал пакетиком с чипсами. Те, уподобившись вареникам из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки», выпрыгивали в воздух, а Слава пытался их поймать ртом. Не всегда успешно. «Ты мне всю лабораторию загадишь», — огрызнулся я на него. «А это что за ерундовина?» — вместо ответа спросил Слава, кивнув на потолок. «Это?» Я глянул на огромную модель галактики, не меньше 2 метров в поперечнике, висевшую под потолком и сияющую миллиардом разноцветных искр. «Это сыну на день рождения. Твоя бывшая разрешает с ним общаться?» «Немного. Как деньжат подкину лишних, так и разрешает. Но иногда переписываемся в почемучке». Я аккуратно открыл банку и отхлебнул прохладного напитка, наблюдая за другом, который исследовал мои апартаменты. Как раз тот наклонился к крошечному замку с горящими окнами и бродящими по крепостным стенам миниатюрными рыцарями, которые были чуть больше спичечной головки. «Из игрушки вырезал?» «Да, забавно». В дверь постучались, и в приоткрытую щель сразу просунулась голова миловидной студентки. «Егор Олегович, а Вячеслав Евгеньевич у вас?» Я кивнул в сторону Славы. Тот выпрямился и поправил галстук. «Чем обязан, Котейкина?»
«Можно еще раз попробовать пересдать? Ну, пожалуйста, мне на бюджете остаться надо, а без этой оценки не получится».
«Вы на часы смотрели? Рабочий день давно окончен», — ответил Слава, нахмурив брови.
«Ну, пожалуйста», — уже плача протянула студентка.
«Хорошо, заходите, давайте зачетку и отвечайте историю зарождения колдовства».
Создание скользнуло в кабинет и встало перед импровизированной аудиторией в нашем лице, затараторив в ответ. 20 лет назад у 7% населения начали фиксировать проявления сверхъестественных способностей, выразившихся в воздействии на окружающую действительность при помощи биополя человека. Это были телекинез, пирокинез и прочие силы. В ходе изучения появилась возможность создания аналогичного поля приборами, названными магогенераторами. Как частный случай в поле, производящемся генератором, стало возможным создавать стабильные оптические структуры, именуемые фантомами. Впоследствии их стали широко использовать в обиходе. Девушка замолчала. Откуда берется энергия на колдовство? Из магополя Земли и из генераторов, но нужно синхронизироваться с ними, это требует практики. Маловато. Там ответ на 3 листа.
Ну, Вячеслав Евгеньевич, спросите еще что-нибудь.
Он достал из кармана маленький компакт-кристалл, вделанный в корпус флешки, и протянул студентке. Какая фантомная фигура закодирована и какой комментарий к ней? Девушка взяла предмет и сжала его в ладонях, зажмурившись, что есть сил.
«Куб, я дура», – произнесла она, покраснев.
«Хорошо, какую премию дают за достижения в области чародейства?»
«Премию Мерлина».
«Котейкина, за проявленную самокритику и поставленную перед собой цель ставлю вам хорошо. Идите».
«Спасибо!» – выкрикнула студентка, радостно подпрыгнув на месте, а потом подхватила зачетку и убежала.
Мы проводили ее взглядом.
«Я пойду, достал ответ из-под земли», – произнес Слава и исчез, оставив свою сумку с пивом у меня на столе. Я тоже встал и потянулся, разминая затекшие мышцы. Потом свернул пчел, сунул кристалл в карман и вышел. Да, рабочий день давно закончился. Последние студенты, невесть по каким делам торчавшие допоздна, спешно и шумно разбежались по домам, занятые проблемами молодой, бурной и малообеспеченной жизни. Редкие преподаватели тоже покидали громадное казенное здание ГИМА, Государственного института магии. Я не был ни учащимся, ни преподавателем. В моем ведении был большой зал и крохотный личный кабинетик, заставленный шкафами с барахлом и книгами, представлявшие собой небольшую лабораторию прикладного чародейства, отвечающую за основы синтеза фантомной материи. Особого успеха это направление у нас в институте не имело. Им в больших масштабах занимались другие организации. Однако и простаивать ресурсом, накопленным в нашей лаборатории, тоже не давали. Надо же было как-то учить подрастающее поколение магов. На ясном небе сияла луна, соревнуясь в яркости с уличными фонарями. Идти до места моего пребывания на этой бренной вселенной было недалеко, но нужно еще заскочить в магазин, купить что-нибудь на ужин. Дома меня никто не ждал, так как в квартире я жил один. Зарплата штатного мага позволяла снять без проблем двухкомнатное жилье, но мне хватало и однушки. Мимо проплывали многоэтажки, бросая из окон желтый свет на тротуар и припаркованные автомобили. Из окна каждой машины за мной бдительно наблюдало синтетическое рукотворное привидение. Владельцы покупали их в комплекте с сигнализацией. Навредить кому-либо они не могли, но вот вовремя поднять шум и запомнить автовора – это запросто. Будучи рядом единственным человеком, я был потенциальным нарушителем. Это их беспокоило.